Добрый день. В эфире очередная передача «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Азин.
Добрый день.
У нас сегодня очень много интересных вопросов. Я надеюсь, также будут интересные ответы. И давайте посмотрим первый вопрос с Питера. Пожалуйста.
Здравствуйте. Я занимаюсь каббалой всего несколько месяцев. Недавно начал встречаться с девушкой. И, кажется, влюбился. Хотелось бы задать такой вопрос. Вот я о ней в течение дня все время думаю на работе. И, в принципе, мне, конечно, это нравится. Но, с другой стороны, сейчас уши закрой. Хотелось бы в течение дня думать о чем-то более важном. Нужно ли рассматривать это состояние как помеху? Спасибо.
Это точно по вообще духовному развитию. В соответствии с духовным развитием сказано, и создал Творец женщину, Адаму, в помощь против него. То есть, действительно, в помощь против него. То есть, с одной стороны, это помощь, а с другой стороны, она напротив тебя. Вот напротив ли она тебя, или она вместе с тобой? И как она может быть и напротив, и вместе? Это зависит от вас двоих. Вы должны выяснить. То есть, всегда ваши отношения будут построены на каком-то противостоянии друг другу. И с другой стороны, если вы будете понимать, что вы должны над этими противостояниями приподняться и соединиться вместе ради достижения общей большой цели, то тогда это будет помощь. И не против, а за. Вот это вместе вы должны между собой обговорить, согласовать. И тогда между вами получится хороший контакт и огромная общая сила, которая поднимет вас и действительно сделает ваш союз совершенным, вечным. То, что, в принципе, принесет наполнение и ей, и тебе. А иначе любой иной союз приведет к разочарованию. Даже сегодня, хотя ты и думаешь, 24 часа только о ней, и видно по ней, что она этим очень довольна, но, с другой стороны, это когда-то закончится, потому что ты не будешь правильно использовать ту помощь против себя, которая тебе дана.
То есть изначально ему дали такое состояние, сейчас да. Все просто, автоматически получается.
Надо быстро говорить между собой и быстро приходить к общему знаменателю.
То, чтобы сохранить.
Для чего нам это дано? Нам дано для того, чтобы мы поддерживали друг друга для достижения более высшей цели. И тогда союз между нами, он будет благостный.
Но то чувство, оно сохранится?
Еще больше. Они привнесут в него свет.
Окей, не буду углубляться в это.
Почему? А это каждый может на себе проверить.
Да, лучше, я поэтому и говорю, что лучше пусть каждый проверит. Дальше следующий вопрос. Что исследует наука Каббала именно как наука? Существуют ли эксперименты в науке Каббала и как можно измерить результат этих экспериментов?
Ох, эксперименты, они тяжелые, потому что они проходят по человеку. Я их прошел на себе, и каждый их пройдет. И еще много экспериментов впереди, и у меня, и у каждого из нас. Вся наша жизнь – это один сплошной эксперимент, делящийся ежесекундно на маленькие точечные эксперименты. И никто нам в них не поможет. Каббалисты нас учат, помогают, объясняют заранее, пытаются нас снабдить всевозможными средствами вспомогательными, значит, подложить подушечку, что называется, там, где мы можем упасть. Но на самом деле нет ничего другого, чем опыт. Только опыт. Только опыт. И человек начинает со временем понимать, как это все действует. Как все работает. Поэтому сказано, нет мудреца, как опытного. Только как опытного. То есть кто такой мудрый? Опытный. Который набрался опыта. А если нет опыта, то он не может быть мудрым. У него нет этих всех проблемы, их решений, опыта задач и их решений, которые есть обычно у старых. Старых, значит, прошедших много состояний.
А какие опыты ставит на себе каббалист?
Ставит на себе каббалист опыты, если это действительно он ставит на себе, то он заранее правильно подходит к тому, что с ним происходит. То есть он, как сказать, по книгам, по инструкциям, по работе в группе, по распространению, по работе в себе. Он работает с собой, как с лабораторией. Он ощущает в себе, переваривает в себе, исследует в себе всевозможные данные, воздействие на себя, свои результаты, свои реакции. И вот это все складывает, записывает, обрабатывает. Я когда спрашивал у своего учителя, он мне сказал, обязательно записывай все, что с тобой происходит. Проблема, твое мнение о ней, решение, как ты думаешь сделать, а затем, как на самом деле оно произошло, выход из нее, следующая проблема. Вот ты прошел этот цикл, а теперь посмотри внимательно, нормально это или нет? Соответствует ли это твоим прогнозам? И на следующий раз, правильно ли ты это спрогнозировал? Правильно ли это все прошло по тебе? Смог ли ты как-то предугадать что-то? Смог ли ты запастись заранее силами, определениями, обстоятельствами, разрулить, так сказать, обстановку или нет? И постепенно, если человек так к себе относится и объективно, наблюдая себя со стороны, оформляет, так сказать, все свое состояние, движение, внутренние, наружные помехи и так далее, то он начинает быть действительно, как тебе сказать, опытным человеком. Он действительно становится ученым. Он учится жизни и вот этому процессу, который по нему проходит.
Ну, не знаю, может, какой-то пример привести. Ну, допустим, есть какие-то желания. Я понимаю, что в Каббале исследуются
самое
желания, да?
Главное, я сказал бы так. Общее – это запастись заранее всевозможными средствами поддержки. Вот когда ты приходишь, допустим, на танцы, так, я знаю, балет, допустим, да, начинается. С чего? Поддержки. Самое главное, когда человек танцует, танцует, это значит меняет свое состояние. Внутреннее состояние мы меняем. Mm-hmm. Вот научись этому, допустим, из балета. То самое главное – это поддержка. Как друг друга поддерживают два партнера? Чтобы в любом состоянии казалось, что ты висишь, что ты летишь. А на самом деле действительно так ты себя показываешь, благодаря другому, который тебя поддерживает. Так вот здесь поддержка наша, если я хочу взлететь, хочу висеть, хочу перейти из одного состояния в другое. Это группа, это окружение правильное, это книги, это постоянная система, которая меня держит, поднимает. Я могу вылететь куда угодно в любую секунду со своими мыслями, со своими помехами. И я знаю, что мне обеспечена поддержка. То есть накапливать силу поддержки. И когда приходит помеха, все время ждать ее, рассматривать ее через эту поддержку. И ты тогда ждешь эту помеху. Ты ждешь, как ты можешь над ней воспарить. То есть эта помеха – это как бы то задание, когда ты должен сделать прыжок. И тогда ты его делаешь.
А что я исследую? Я с
чем работаю? Ты исследуешь свои возможности подняться над помехами, которые к тебе приходят.
То есть все проблемы жизни, да?
Все, любые проблемы. Но ты их решаешь уже с точки зрения достижения цели. Ты видишь, насколько они все направлены на то, чтобы ты подпрыгивал, поднимался к цели.
То есть это могут быть проблемы здоровья, проблемы в семье?
Что угодно. Это превращается, я тебе серьезно говорю, как балетный танец. Вот я вижу вот эту динамику, так она рисуется мне, похожей.
Как? Я как-то исследую, откуда она пришла, от кого, зачем, это философия?
Да, это там, раскрывает, да, тебе, что это, естественно, из той же цели, которую ты должен достичь. Оттуда приходит к тебе эта проблема, она вызвана именно тем, чтобы приподнявшись над ней, ты еще ближе поднялся к цели. Она тебе точно направляет, она приходит к тебе оформленная со всех сторон, во всех своих свойствах, связях, формах, такая, что именно она тебя и лепит к подобию тому конечному состоянию, которое ты должен достичь.
Приподняться – это значит как, не чувствовать ее?
Нет, работать вместе с ней. работать вместе с ней.
Потому что есть методики, которые говорят, вот, ну, как-то так работают над человеком, на человека так воздействуют, что он перестает просто ощущать эту проблему.
Нет,
это называется подняться?
Нет, это не называется подняться. Это называется зачеркнуть ее и остаться на том же месте. Я эту проблему беру и правильно с ней работаю. Вот, допустим, передо мной находится какая-то там маленькая пропасть, низина, или подъем, обрыв, или какая-то водная преграда, или что-то. Я должен ее преодолеть. Если я не преодолею, как я приближусь к цели? Так я должен заранее запастись веревками, всякими поддержками, что называется, средствами преодоления.
Результат можно узнать?
А результат я узнаю после того... Результат, во-первых, я заранее могу уже знать, что результат хороший потому, как я встретил эту проблему, что все проблемы в жизни, я сразу же встречаю их с радостью. Они приходят из одного источника. Они точно приходят только из того, чтобы меня поднять к цели.
То есть можно сказать, радость это является именно показателем того, что я
поднялся. Что я готов. Еще ничего. И потом, когда я их преодолеваю... Я преодолеваю их с воодушевлением, благодаря своим товарищам, благодаря книгам, своему опыту, своей подготовке. Я радуюсь этому, я вижу, как я нахожусь в этом в осознании, в силе, не теряю себя, не выпадаю в бессознательное состояние, не падаю под этой проблемой. И так держусь.
Надо попробовать. Хорошо. Давайте с вами проведем блиц. Это уже пятый или шестой блиц у нас, вы помните, да, это короткие такие вопросы, и вы коротко отвечаете на них, да или нет, или буквально ответ такой из нескольких предложений. Окей, так, начинаем. Значит, первый вопрос. Влияет ли имя на характер человека?
Наше имя в нашем мире нет.
Были ли древние индейцы майя в постижении духовного?
Нет.
Правда ли, что скоро будет вторая волна кризиса?
Да. И не последнее.
Являются ли физические недуги отражением наших неправильных мыслей?
Да.
Можно ли, будучи каббалистом, заниматься восточными боевыми искусствами?
А зачем? Это ответ.
Окей. Плохое зрение – это нежелание видеть окружающий мир?
Не только. Но, в принципе, человек, если не хочет видеть, то не видит. Это понятно.
Можно ли находиться в правильном намерении постоянно?
Я не думаю. Только если человек достигает полного исправления. А так нет. Как же он поднимется дальше? Он постоянно должен идти от неисправленного состояния к исправленному.
Возможно ли настоящая близость между людьми?
Только в полном исправлении. Когда люди приподнимаются над своей природой.
Имеет ли смысл во что-то верить?
Нет.
И последний вопрос. Верность – это истинная ценность или надуманная обществом?
Я считаю, что это косность в том понимании, в котором трактуют верность.
Спасибо. Хорошо, мы продолжаем нашу передачу. И следующий вопрос. Видеовопрос, да, пожалуйста.
Здравствуйте. Могли бы вы мне объяснить поэтапное соответствие между духовным развитием человека и развитием ребенка в материальном мире? Если можете, то начните с внутриутробного развития и до 120 лет. И расскажите о всех периодах. Спасибо.
Вопрос из Питера. Это студенты.
Ничего себе.
Учился обучению.
Да, тяжело.
Ну, поэтому что-то там изучали уже.
Ну, что? Мы зарождаемся в нашем мире от капли семени. Мы начинаем свое духовное развитие от желания в сердце человека, называемая точка в сердце. Это капля духовного желания, с которого начинает развиваться наша душа. Помещается капля семени отца в матку матери, также помещается желание, точка в сердце, в группу, в окружающую среду. И начинает расти. Капля семени в матке матери начинает расти согласно природным законам, естественным законам, которые протекают естественно под давлением, под развивающей силой природы. А вот точка в сердце, капля духовного семени, развивается в группе, как в матке духовной, только лишь если человек создает такие условия, что ставит себя, свое это желание, как действительно начало своей души, которая зависит полностью в своем развитии от окружающей среды, которую он сам для себя должен создать. И в этом заключается его свобода воли. Создать постоянно развивающуюся правильную среду для своего духовного, начального, вот этого вот капельного желания. А далее, если он это делает ежесекундно, постоянно, все время работая над тем, чтобы вызвать на себя благотворное влияние среды, тогда его духовная эта капля развивается. Так же, как развивается естественным путем капля семени в маме, в матери. И происходят те же процессы. 3 дня в нашем мире происходит прикрепление зачатка плода к стенке матки. Это исходит из того, что в духовном мире должно появиться 3 первых линии, правая, левая и средняя, в работе человека с окружающей средой, с группой, в которую он попадает. И затем 40 дней первых в нашем мире, когда из капли образуется уже прообраз будущего человека, вот тогда и можно говорить о том, что образовался уже будущий человек, можно относиться к нему как к чему-то самостоятельно уже развивающемуся далее, после 40 дней. Потому что 40 дней – это свойство отдачи, свойство бины. Если человек себя ставит под воздействие окружающего света, ормакив так называемый, который он получает через окружающую его среду, группу, книги, учителя, то тогда он в течение 40 этапов достигает свойства бины, и тогда получает свой первый духовный образ. Это уже серьезное внутриутробное развитие. Он начинает ощущать, где он находится. Что же это за духовный мир, в котором он находится? Пока еще очень-очень смутно, в общем, только в общем. Но он чувствует уже себя существующим в нем. Не более этого. Далее заканчиваются 3 месяца первых внутриутробного развития плода в нашем мире. Соответственно, с этим заканчиваются 3 месяца развития духовного плода, когда человек достигает самого маленького, но уже внутреннего света, так называемого нефеш. Затем следующие 3 месяца и еще следующие 3 месяца, когда он развивает себя, опять-таки только под воздействием окружающей среды, получает свет руах, и потом свет нешама и рождается. Свет, который приходит в него в эти все 9 месяцев, это 9 сферот, которые он получает в себя, образуя в себе 10-ю сферу, малхут. Поэтому в нашем мире 9 месяцев происходит внутриутробное развитие, и затем он рождается. Соответственно, это месяцы луны, а не солнечные месяцы, то есть не годовой отсчет, а лунный отсчет, потому что луна соответствует малхут, то есть нашей душе. Далее человек проходит развитие в течение этих 9 месяцев, полностью отрицая свой эгоизм, только приподнимаясь над ним, и поэтому получает высший свет в себя в состоянии, отрицая как бы свои собственные действия, ставя себя только под воздействие внешнего, окружающего, как плод в матке матери. Он развивается только под ее воздействиями.
Это все осознанно происходит, да?
Да, это все осознанно происходит в нашем внутриутробном духовном развитии. И поэтому то, что мы получаем, воздействие, которое мы получаем, оно называется неживое воздействие. То есть Мы получаем свет, но поскольку мы себя аннулируем, то мы как бы не живые внутри относительно духовного своего состояния. И поэтому этот свет, приходящий к нам, наполняющий нас, нашу душу, развивающийся, называется домем, неживой свет, или дам, кровь. Поэтому и в нашем мире практически через кровь поступает к плоду все его питание, кислород и так далее. То есть происходит и ввод всех продуктов в него, необходимый для жизнедеятельности, и вывод всех продуктов обратно и так далее. То есть вот таким образом происходит. Естественно, что все происходит, происходящее в нашем мире с плодом, это следствие его духовного развития. Потому что наш мир, он самый низший, и все в нашем мире – это следствие происходящего в наших духовных корнях.
То есть это четкий оттенок, да?
Абсолютно.
Все по дням так и происходит у нас. Я просто
по секундам, и очень... причем мы не представляем всей этой сложной картины взаимодействия огромного количества сил, свойств, условий. Мы же видим всего лишь и вообще знаем об этом очень маленькую часть.
Ну, такое четкое соответствие между духовным развитием
и физическим. Да, да. Поэтому из духовного мы можем рассказать очень многое о том, что происходит в нашем мире.
Очень
У меня происходили различные беседы со специалистами именно, именно которые не просто гинекологи там, или специалисты-биологи, а те, которые специализируются на именно внутриутробном развитии плода, исследующие. Этот процесс. И науке практически ничего об этом не известно. По сравнению с тем, что нам известно из Каббалы.
Очень интересно. А, допустим, родился человек. Давайте продолжим дальше, да?
Вот. Процесс рождения, он очень интересный. Потому что, когда человек достигает поглощения всех 9 сферот, или проходит в нашей жизни аналогичные 9 месяцев, то он на этом должен заканчивать свое развитие. Его надо остановить. Дальше он уже не может расти. Поэтому здесь происходит переворот. Там, где голова, его должна перевернуться, он должен взойти на другой уровень. Каждый уровень в духовном, он обратен предыдущему. И поэтому он должен сделать такое флип-флопное действие. В нашем мире при этом тоже плод переворачивается головой вниз, и начинается... взаимные действия родовые со стороны плода и со стороны матки. Значит, раздвигается, во-первых, врата матки, это называется две двери, они находятся как бы на своих осях, оси называются цирим, а цирим в нашем мире это схватки. Значит, тут возникают вот эти двери, когда поворачиваются и раздвигаются, возникают соответствующие схватки, возникает давление. Это все происходит в духовном мире воздействием света. Свет хухма воздействует вместо света хасадим и выталкивает плод. А плод, в свою очередь, проталкивается тоже изнутри сам, потому что в нем возникает уже следующая ступень, зарождающаяся в нем. И он появляется. Значит, выходит наружу, это значит, в духовном мире выходит наружу, он теряет предыдущую связь с Высшим, когда он полностью себя отменял. А теперь он становится самостоятельным, это значит, как бы он родился из него. То есть связь остается, но она качество поменялось, это значит, родился изнутри наружу. И происходит следующее уже состояние. Но это все настолько серьезно расписано в каббалистических книгах, что я просто не представляю. Можно, конечно, это...
Ну, у нас есть еще несколько минут, может, все-таки там 3 года, я знаю, там специально
готовился. Да, 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 и потом далее он продолжает развиваться. То есть есть двухгодичный, 24 месяца вскармливания. В нашем мире это неправильно соблюдается, но на самом деле период вскармливания в Каббале это 24 месяца. Затем идет период до 3 лет развития, до 6 лет, до 9 лет и до 13 лет. Если это мужской плод. Если это женский, то до 12 лет. И затем у мужчин еще есть развитие до 20 лет. И потом до 70 и до 80.
А 40 лет есть?
И до 120. 40 лет это промежуточный этап, когда он полностью достигает свойства бины. Вот. Ну, в общем, вот эти вот этапы.
70-120,
каждый год имеет свое свойство. Каждый год происходит круговорот. Год от слова шана, лишанен, возврат. Угу. То есть, ну и мы видим, как вращается в течение года, но на совершенно другом уровне. То есть это такое поступательное, вращательное, спиральное развитие. Можно разбирать очень долго это все.
А что это значит 70
лет? Исходя из этого можно строить системы образования, системы воспитания. То есть, если мы точно знаем эту духовную природу, как это происходит в духовном мире, чтобы действительно от маленького желания мы достигли конца самой цели своего рождения и цели всего творения, если мы знаем все эти этапы, если бы мы согласно всем этим этапам дали бы человечеству полную инструкцию, которая, в принципе, в Каббале есть. Надо ее, может быть, немножко подробнее расписать и преподать. А если бы человечество захотело бы ей пользоваться, но она когда-нибудь захочет, разочаровавшись в том, что, в чем она находится, то тогда, конечно, мы бы сделали бы каждого человека счастливым и, главным, и главное, достигающим совершенного вечного существования. Потому что в этом развитии во всем, от капли семени, от первого зарождения, от первого желания и до его последнего состояния, это вся наша жизнь. Это вся история, вся цивилизация, все внутри.
А что дальше? Заканчивается все на 120 годах, а далее?
Это все. На этом заканчивается все наше исправление. Больше ничего нам не надо. Мы, если мы приходим к этому состоянию, мы больше ни в чем не нуждаемся. После этого начинается этап, о котором в Каббале не говорится. Каббала говорит нам только о том, как пройти это состояние. Как нам пройти весь период исправления, до полного исправления. Все. Далее начинаются такие состояния, о которых Каббала вообще не говорит. Нам просто о них не надо знать. Мы все равно в них, к ним не относимся, в них еще ничего не понимаем.
То есть все отличие от того, что происходит в нашем мире, материальном, который мы ощущаем пятью органами ощущения, и о том, что вы сейчас рассказали, как развивается душа человека, это в том, что это все происходит осознанно. Так?
То есть, во-первых, это происходит осознанно. Во-первых, это происходит только под воздействием человека. Во-первых, это происходит только по духовным законам. И не может, как в нашем мире, происходить вмешательством нашего эгоизма, и получается, рождается в 7 месяцев, в 8 месяцев, неизвестно, без кормления, с кормлением в духовном мире, это все абсолютно четко. Рождается ребенок относительно низшего, относительно высшего состояния из его значит, родового органа, поднимается наверх относительно этого высшего состояния, высшего парцуфа, высшей ступени, на его грудь, на уровень его груди, так называемый, получает там другой свет. И так развивается.
Очень интересная тема. Я думаю, может, действительно со специалистом провести такую передачу. Может, как-то это действительно можно потом использовать в воспитании будущего поколения. Спасибо большое. А вам, дорогие телезрители, я напоминаю, что все ваши вопросы вы можете задать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru. Спасибо. До свидания.